Глава третья. Мятеж. После того, как мы улетели от Юпитера, 10 тысяч двигателей Земли, расположенных в Азии, снова ожили с ревом. Им предстояло работать на полную мощность на протяжении следующих 500 лет, постоянно ускоряя планету. За эти 500 лет двигатели должны были использовать половину гор азиатского континента в качестве топлива. Освободившись, наконец, от 400-летнего страха смерти, все человечество вздохнуло с облегчением. Но надежды на радостную жизнь так никогда и не сбылись, и того, что произошло дальше, никто себе и представить не мог. После завершения праздничного ралли в нашем подземном городе я надел термальный скафандр и один поднялся на поверхность. Знакомые с детства горы уже сравнялись с землей мегаэкскаваторы. Остались лишь голые камни и жесткая замерзшая почва. Вокруг, насколько хватало глаз, безрадостную пустоту нарушали лишь белые пятна, покрывавшие землю. То были соляные болота, оставшиеся после огромных океанских приливов. Передо мной лежали руины города, в котором прожили свою жизнь мой отец и дед, города, некогда служившего домом 10 миллионам жителей. В голубом свете плазменных лучей от двигателей Земли обнаженные стальные скелеты небоскребов отбрасывали длинные тени, похожие на окаменевшие останки доисторических животных. Постоянные наводнения и удары метеоритов уничтожили на поверхности практически все. Созданная людьми и природой за тысячелетия лежала в руинах. Наша планета стала такой же голой и пустынной, как Марс. Примерно в это время Кайоко охватило беспокойство. Она часто оставляла нашего сына без присмотра и совершала длительные полеты на машине. А возвращаясь, говорила только, что летала в западное полушарие. Наконец настал день, когда она потащила меня туда вместе с собой. Мы летели 2 часа со скоростью 4 Маха, пока не увидели свет солнца. Оно только что взошло над Тихим океаном. Размером оно было не больше бейсбольного мяча и освещало замерзшую поверхность слабым холодным светом. Поднявшись на высоту 5000 метров, Кайоко перевела машину в режим зависания. Потом достала с заднего сиденья длинный пакет. Когда она сняла с него чехол, я увидел телескоп, какой пользовался популярностью у астрономов-любителей. Кайоко открыла окно, направила телескоп на солнце и велела мне смотреть. Сквозь затемненные линзы я видел солнце, увеличенное в сотни раз. Я даже ясно видел светлые и темные пятна, медленно плывущие по его поверхности, и слабые протуберанцы по краям солнечного диска. Кайоко подключила телескоп к бортовому компьютеру и сделала снимок солнца. Потом она вызвала другое изображение солнца и сказала:
«Это снято 400 лет назад».
Компьютер сравнил эти 2 изображения.
«Ты видишь?» —
спросила Кайоко, показывая на экран.
«Светимость, массив пикселей, вероятность интенсивности пикселей, статистика слоев — все параметры точно такие же».
«И что это доказывает? Игрушечный телескоп, дешевая программа обработки изображений, и ты несведущий любитель?» Я покачал головой. «Не обращай внимания на эти слухи».
«Ты идиот!» —
резко бросила она, сложила телескоп и повернула машину к дому. Вдалеке я заметил несколько других машин над нами и под нами. Они парили в воздухе, как и мы только что. Из окон каждый телескоп смотрел на солнце. В последующие несколько месяцев ужасное предположение разнеслось по миру, подобно лесному пожару. Все больше людей занималось наблюдением за Солнцем с помощью более крупных, более сложных инструментов. Национальное географическое общество даже запустило несколько зондов к Солнцу, которые достигли цели через 3 месяца. Данные, переданные зондами, подтвердили этот факт. Солнце совсем не изменилось за последние 400 лет. На каждом континенте ситуация в подземных городах стала нестабильной. Города напоминали бурлящие вулканы, готовые взорваться. Настал день, когда мы с Кайоко, подчиняясь декрету коалиции, отвезли нашего сына в центр по усыновлению. По дороге домой мы почувствовали, что единственное, что нас связывало, исчезла. Подъехав к центральной площади, мы увидели человека, выступающего перед толпой. Другие раздавали оружие людям, толпящимся вокруг оратора.
«Граждане, землю предали! Человечество предали! Цивилизацию предали! Мы все стали жертвой ужасного обмана! Масштаб этого обмана потряс бы самого Бога! Солнце совершенно не изменилось. Оно не взорвется ни потом, ни сейчас, никогда. Это истинный символ вечности. Взрывчаткой служат необузданные и коварные амбиции членов коалиции. Они все это сфабриковали, чтобы создать собственную империю тиранов. Они разрушили землю. Они уничтожили человеческую цивилизацию. Граждане, сознательные граждане, возьмите оружие и спасите нашу планету. Спасите человеческую цивилизацию. Мы свергнем коалицию. Мы захватим управление двигателями Земли и поведем нашу планету из холодных глубин открытого космоса обратно на прежнюю орбиту. Назад, в теплые объятия Солнца.
Не говоря ни слова, Кайоко шагнула вперед и взяла боевую винтовку у одного из тех, кто раздавал оружие. Потом встала в колонну вооруженных граждан. Ни разу не оглянувшись, она исчезла в лабиринте подземного города вместе с другими вооруженными людьми. Я остался стоять на месте. Я так крепко сжимал в кармане медаль, на которую променял свою жизнь мой отец, оставшись верным долгу, что кровь выступила на ладони. Через 3 дня мятеж вспыхнул на всех континентах. Куда бы ни двигалась армия мятежников, люди собирались в ответ на ее призыв. Немногие еще сомневались, что их обманули. Несмотря на это, я вступил в армию коалиции. Не то чтобы я действительно верил в правительство, но 3 поколения моей семьи были военными. Они посеяли семена верности глубоко в моем сердце, и предать коалицию было просто немыслимо. Ни при каких обстоятельствах. Обе Америки, Африка, Океания и Антарктида, один континент за другим сдались мятежникам, а армия коалиции отступила на линии обороны вокруг двигателей Земли в Восточной и Центральной Азии, готовые защищать их до конца. Армия мятежников быстро окружила их. Ее численность намного превосходила силы коалиции, но из-за близости двигателей наступление долго не начиналось. Армия мятежников не хотела уничтожить двигатели и поэтому воздерживалась от применения тяжелых вооружений, отсрочив казнь коалиции. 3 месяца обе стороны пребывали в патовой ситуации. Но после того, как 12 полевых армий одна за другой перешли на сторону противника, оборона коалиции на всех фронтах рухнула. 2 месяца спустя положение дел выглядело отчаянным. Последние 100 000 солдат правительства оказались осажденными со всех сторон возле центра управления двигателями Земли на побережье. Я был майором в рядах остатков той армии. Центр управления, размером со средний город, был построен вокруг штурманского мостика Земли. Омертвевшая рука, сожженная лазерным лучом, приковала меня к койке в госпитале для раненых бойцов. Именно там я узнал, что Кайоко погибла в битве за Австралию. Как и другие раненые в палате, я пил и напивался до бесчувствия каждый день. Мы потеряли всякое представление о войне, бушующей снаружи, и нам было все равно. Я не знаю, сколько прошло времени до того момента, когда я услышал голос в другом конце палаты.
«Вы знаете, почему вы дошли до такого состояния? Вы вините себя за то, что в этой войне вы воюете против человечества. Я тоже так поступал».
Повернув голову, я увидел на плече у говорящего генеральскую звезду.
«Неважно», — продолжал он, — «у нас всего один, последний шанс спасти свои души. Штурманский мостик Земли всего в 3 кварталах отсюда. Мы захватим его и отдадим тем здравомыслящим людям, которые находятся снаружи. Мы выполнили свой долг перед коалицией и теперь должны выполнить свой долг перед человечеством».
Здоровой рукой я вытащил пистолет и вслед за разъяренной толпой сохранивших способность двигаться и легко раненых солдат побежал по стальным коридорам к мостику. К моему удивлению, мы почти не встречали сопротивления. Все больше людей выбегало из запутанного лабиринта проходов и присоединялось к нам. Наконец мы оказались перед металлическими воротами, такими высокими, что я не видел их верха. Они со скрежетом распахнулись, и мы ворвались на штурманский мостик земли. Несмотря на то, что мы видели его бесчисленное множество раз по телевизору, всех поразили его грандиозные размеры. Трудно было судить о величине этого пространства, так как его размеры скрывала громадная голографическая модель Солнечной системы, заполнявшая все помещение. В сущности, это было черное пространство, тянущееся во всех направлениях до бесконечности. Как только мы вошли, мы повисли в этой черноте. Поскольку эта модель должна была отражать истинный масштаб Солнечной системы, Солнце и планеты были крохотными, похожими на далеких светлячков, но все еще различимыми. Удивительная красная спираль выходила из дальней световой точки, изображавшей Солнце, и образовывала красные концентрические круги ряби на поверхности бескрайнего Черного океана. Это был маршрут Земли. В какой-то точке на внешнем краю спирали его цвет становился ярко-зеленым. Это была та часть пути, которую Земле еще предстояло пролететь. Зеленая линия проходила над нашими головами. Мы следили за ней взглядом, пока она не исчезла в сверкающем море звезд. Ее конец уходил за пределы нашего поля зрения. Бесчисленные искры сверкающей пыли плыли по Черному океану. Когда несколько этих пылинок подплыли ближе, я понял, что это виртуальные экраны, заполненные непрерывно бегущими потоками цифр и графиками. Затем мой взгляд упал на навигационную платформу Земли, известную всем людям планеты. Она была похожа на серебристо-белый астероид, плывущий в черноте. При виде нее было еще труднее осознать размеры этого места. Сама навигационная платформа представляла собой общественный центр. Сейчас она была плотно забита народом. Здесь собралось более 5000 человек, в том числе лидеры коалиции, большая часть Межзвездного эмиграционного комитета, отвечающего за выполнение плана путешествия, и последние из оставшихся лоялистов. В темноте звучал голос президента.
«Мы могли бы сражаться до последнего, но тогда есть риск потерять контроль над двигателями Земли. Если это случится, остаток делящегося вещества может прожечь насквозь всю планету или испарить океаны. И мы решили сдаться. Мы понимаем народ. 40 поколений людей выдержали жестокую борьбу, и ее должны выдержать еще 100 поколений. Нереально ожидать, что все сохранят способность мыслить разумно после всего этого. Но мы просим людей помнить, что мы, 5000 стоящих здесь, от президента коалиции до рядового солдата, сохранили нашу веру до конца. Мы знаем, что не увидим того дня, когда наша правда будет доказана. Но если человечество выживет, грядущие поколения придут рыдать над нашими могилами. Эта планета по имени Земля станет нашим вечным памятником». Массивные ворота центра управления снова со скрежетом распахнулись, и из них вышли последние 5000 планетников. Потом их погнали на берег силы мятежников. Зеваки плевали на пленников и осыпали их обломками льда и камней. Маски на лицах некоторых из них были разбиты, обнажив их лица при температуре на 150 градусов ниже точки замерзания. Но даже застыв от ужасного холода, они шли вперед, сражаясь за каждый шаг. Я видел, как маленькая девочка схватила обломок льда и швырнула его изо всех сил в старика. В ее глазах под маской сверкала дикая ярость. Когда я услышал, что все 5000 пленников приговорены к смерти, мне этот приговор показался слишком мягким. Одна смерть? Может ли одна смерть исправить все то зло, которое они причинили? Может ли она искупить их преступление, безумный обман, уничтоживший и Землю, и человеческую цивилизацию?
Они должны умереть 10 000 раз. Я внезапно вспомнил тех астрофизиков, которые предсказали взрыв Солнца, и тех инженеров, которые сконструировали и построили двигатели Земли. Они скончались 100 лет назад, но мне искренне захотелось раскопать их могилы и заставить умереть той смертью, которую они заслужили. Я испытывал благодарность к палачам, которые нашли подходящий метод привести в исполнение приговор. Во-первых, они конфисковали у каждого приговоренного атомные батареи, снабжающие энергией их термальные скафандры. Затем они отправили пленников на замерзший океан, где низкая температура постепенно выпила из их тел жизнь. Самые коварные, самые бесчестные преступники в истории человеческой цивилизации стояли, сгрудившись темной толпой на льду. Более 100 000 людей собралось на берегу посмотреть на них. Больше 100 000 людей стискивали зубы в гневе. Больше 100 000 пар глаз горели одинаковой яростью, такой же, какую я увидел на лице той маленькой девочки. К этому моменту все двигатели Земли были отключены, и звезды величественно сверкали надо льдом. Я представлял себе, как холод кинжалами пронзает их кожу, как кровь замерзает в их венах, как жизнь по капле вытекает из их тел. От этой мысли приятная теплота разливалась по моему телу. Пока толпа наблюдала за тем, как пленники медленно погибают от мучительного холода, ее настроение улучшалось, и люди запели веселый гимн солнцу. «Мое солнце». Я пел вместе со всеми и смотрел на звезду, немного более крупную, чем остальные, чей крошечный диск сиял желтым светом. На солнце. «О солнце, мое солнце! Ты жизни мать, творение отец! Дух жизни и всему венец! Ты вечен, мы всего лишь пыль звезды, осколки твоего венца, но мы посмели, жалкие глупцы, ждать твоего конца». Прошел час, на льду еще стояли враги человечества, но среди них не осталось живых людей, кровь в их венах замерзла. Внезапно я лишился зрения. Прошло несколько секунд, пока зрение начало восстанавливаться, а лед, берег и толпа зрителей постепенно обрели резкость. Наконец, все стало ясно видно опять, и даже еще яснее, чем до этого, потому что планету заливал интенсивный белый свет. Именно это внезапное сияние ослепило меня только что. Однако звезды не появились снова. Их свет исчез, словно космос растаял от резкого света. Этот свет вырвался из одной точки в пространстве. Теперь эта точка стала центром Вселенной, и я смотрел прямо на нее, когда это произошло. Произошла гелиевая вспышка. Хор голосов, поющих «Мое солнце», умолк на середине гимна. Толпа на берегу стояла так же неподвижно, как 5 000 трупов на льду. Казалось, все замерли, застыли и отвердели, как камень. Солнце пролило свой свет и жар на землю в последний раз. На поверхности моря первым растаял сухой лед, взлетел вверх фонтанами белого пара. Затем море начало таять, и слои льда затрещали и застонали, так как нагревались неравномерно. Постепенно свет смягчился, и небо приобрело голубой оттенок. Позже в небе появилось северное сияние, рожденное яростными солнечными ветрами, похожее на огромные волнистые занавесы из света, трепетало по всему небосводу. Последние планетники твердо стояли на льду. 5 000 статуй, внезапно превращенные в четкие рельефные скульптуры ослепительными лучами солнца. Взрыв на солнце продолжался недолго. Через 2 часа свет быстро померк, а потом и совсем исчез. Вместо солнца появился тусклый красный шар. С нашего наблюдательного пункта мы видели, как он медленно разбухал, пока не достиг размеров древнего солнца, странное воспоминание о первоначальной земной орбите. Он был таким огромным, что его диаметр вышел за пределы орбиты Марса. Меркурий, Венера, Марс, постоянные компаньоны Земли, превратились в струйки дыма под воздействием интенсивного теплового излучения. Но это уже было не наше Солнце. Оно уже не излучало свет и жар. Оно напоминало холодный кружок из красной бумаги, наклеенный на небесный свод. Его приглушенное сияние превратилось всего лишь в отражение света окружающих звезд. Такова эволюционная судьба, общая для всех звезд средней величины. Превратиться в красного гиганта. 5 миллиардов лет величественного существования теперь стало мимолетным сном. Солнце умерло. К счастью, мы остались живы.